Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». История основана на событиях, происходящих с реальными людьми в нашем реальном мире. Есть старое хорошее правило: умный учится на чужих ошибках. Но есть лучшее, библейское, божественное. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Костя растет без отца, но ему страстно хочется иметь его. Однажды он находит его, но отец отвергает своего сына. Все сложившиеся обстоятельства ложатся тяжелым грузом на его хрупкие плечи. Весь мир стал таким чужим, и жизнь в нем такой бессмысленной. Юное мальчишеское сердце разрывается от боли, вызванной несправедливостью взрослых. Боль, обида и зло – смертельные чувства. Прощение, только прощение – вот что может принести мир в сердце.
Вероника любила свою работу. Способность творить из различных овощей и фруктов настоящее произведение искусств доставляла ей радость. Владелец ресторана гордился своей находкой. С тех пор, как Виктория стала работать в этом ресторане, популярность его заметно возросла. Ресторан был довольно известен замечательными обедами, а теперь еще стал славиться изысканным оформлением блюд. И посетителей становилось все больше и больше. Босс ни за что не хотел терять такого ценного работника. И сам занялся продлением рабочей визы для Виктории. Он также повысил ее заработную плату. Вероника уже хорошо владела английским и имела много знакомых. Часто она проводила свободное время с шеф-поваром ресторана. Звали его Анваром. Веронике он очень нравился. И вскоре ею овладело сильное чувство привязанности к нему. Родители Анвара эмигрировали из Азербайджана в Америку, когда ему было только 7 лет. Все мужчины в этой семье были ревнителями семейной традиции. Поварское искусство передавалось из поколения в поколение. Готовить разнообразные блюда мальчики учились с 10-12 лет. После окончания школы Анвар стал работать в буфете. Сначала он занимал простую позицию по сборке сэндвичей. Потом готовил салаты и выпекал печенье. Его умение и ловкость в приготовлении блюд были скоро замечены. И уже через 9 месяцев он стал одним из 3 поваров, работающих в этом буфете. Спустя еще 5 лет он был принят шеф-поваром в ресторан, где позже стала работать и Вероника на должности оформителя блюд. Анвар был высоким, статным красавцем 35 лет. Несмотря на свою мужскую выразительную красоту, он был довольно скромным и даже стеснительным человеком. Он не обращал внимания на девушек, работающих в ресторане, и со всеми был прост и вежлив в обращении. С Вероникой все произошло по-другому. Анвар был пленен этой молодой женщиной. Она была прекрасна в своей природной прелести. Вскоре он понял, что влюбился. И вот однажды он, наконец, решил поговорить с Вероникой. Без каких-то особых вступлений Анвар обратился к ней и пригласил ее провести воскресный день на берегу океана. Вероника не отказалась. С тех пор они стали встречаться, понимая, что влюблены друг в друга. Вероника рассказала Анвару о своем распавшемся браке, о сыне, живущем с мамой в России, и о своем желании вскоре соединиться со своей семьей здесь, в Америке. Время шло, и, наконец, Вероника смогла обнять своего сына на американской земле. Долгожданное желание Кости исполнилось. Он снова был с мамой, да еще и в Америке. Зоя Петровна не хотела переезжать в США, поэтому Вероника решила сделать ей гостевую визу, надеясь, что, когда мама все увидит, она переменит свое мнение. Костя продолжал обучение в 9 классе, но уже в американской школе. Он изучал английский еще на родине, и это помогло ему успешно справляться с программой в американской школе. Вскоре у него появился товарищ по имени Ник. Косте он нравился своей простотой и добрым нравом. Ник был сыном иммигрантов из Владивостока. Он очень любил Иисуса. Всюду и всем говорил о том, как Господь меняет сердца и жизни людей. Это было близко Костиному сердцу, и он с удовольствием общался со своим новым другом. Когда Ник пригласил Костю на служение в церковь, тот с удовольствием пошел. Костя каждую неделю звонил бабушке, рассказывал ей о своей учебе, новых знакомых и о том, что он ходит в церковь. Это очень радовало Зою Петровну. Он просил бабушку согласиться на переезд, говорил, что скучает о ней, и убеждал ее, что им все вместе здесь будет очень хорошо. На что Зоя Петровна просто говорила: «Поживем, увидим», не желая огорчать внука. Она очень любила свою поместную церковь и не хотела с ней расставаться, хотя тоже скучала о дочери и внуке. Костя видел, что его мама за долгое время разлуки сильно изменилась. Она сделала короткую модную стрижку, стала одеваться в дорогие яркие одежды и носить разные украшения. Несомненно, все это придавало ей особый шарм, но Косте казалось это чуждым, и он тосковал по той маме, которую знал с малых лет. Однажды он позвал ее в церковь, но она отказалась, ссылаясь на усталость. Костя посмотрел на маму долгим взглядом, безмолвно выражая свое недоумение, сочетаемое с недоверием. «Разве посещение церкви не дарует настоящий добрый отдых от суеты и всяческих мирских забот?» — хотелось ему спросить ее, но мать опустила глаза, словно боясь вопроса сына, и он промолчал. Как-то в обеденный перерыв Вероника сидела на веранде с Лидией, работницей кухни. Они разговорились. Лидия знала, что Вероника встречается с Анваром уже долгое время. Она обратила внимание на то, что в последнее время Вероника нередко задумчива и даже встревожена чем-то. Хоть женщины и не были довольно близкими подругами, все же Лидия решилась спросить Веронику о причине ее тревог. Вероника, к удивлению Лидии, не уклонилась от разговора, а даже наоборот, сразу открылась, словно желала уже давно получить от кого-нибудь поддержку или же добрый совет. «У меня в отношениях с сыном не все в порядке. Ну, то есть он какой-то подозрительный стал. Мне кажется, он не доверяет мне». «Почему ты сделала такой вывод, Вероника? Возможно, у него проблемы в школе? С учителями? А может быть, с товарищами? Ты не узнавала?» «Нет, Лида, в школе у него все хорошо. Я звонила и встречалась с учителем. Он хорошо справляется с программой и со всеми общителен. Тут дело в другом. Видишь ли, он любит ходить в церковь, меня зовет. А мне как туда? Я ведь понимаю, что живу во грехе. Но ему же этого не объяснить. Я вообще не представляю, как говорить с сыном о своем двусмысленном положении». «Ну а что же вы с Анваром тянете с решением? Взрослые люди, любите друг друга. Распишитесь, и все проблемы решатся». «Просто сказать, Лида, но это невозможно. Да, мы любим друг друга, но проблема в его родителях, видишь ли. Они мусульмане и не желают видеть женой своего сына русскую женщину, да еще с видом на христианство. Правда, я еще не решила вопроса своей веры, хотя моя мама христианка уже многие годы. Да, и сын всегда читает Библию и молится. Вообще, при моей внешней респектабельности жизнь моя очень даже неустроенная. Брак мой оказался больше, чем просто неудачным. Сыну я никогда не говорила об отце, считая, что его так и назвать-то нельзя. Ведь он не только меня предал, но и Костика. Но ты знаешь, Лида, я даже удивляюсь. Он, наверное, тоскует о нем. Хотя помнить не может. Ему же не было и 2 лет, когда тот ушел. Сын даже молился о нем, называя его папой. Трудно понять детское сердце. А теперь у меня есть Анвар. Я не вижу выхода. Знаю, что так продолжаться не должно, но силы расстаться с ним нет. Понимаешь? Я знаю, Вероника, что детям нужен отец. Мой муж вырос в детском доме. Саша никогда не знал своих родителей, но говорит, объявись они сейчас, он бы простил и принял их. Так нас устроил Господь. Потребность иметь отца и мать заложена в детскую природу. И как они переживают отсутствие их, нам не понять, не пережив это самим. Но я знаю со слов мужа, что это чувство сродни долгой, ноющей тоски. Думаю, тебе нужно бы поговорить с сыном и сказать ему правду о его отце, не осуждая его. Молчание в этом вопросе далеко не лучший путь. А тебе самой я не смею давать советов от себя, но скажу, что твоя связь с Анваром, мягко говоря, неприятна Богу. Это грех, Вероника. А грех не творит счастья. Признайся в этом себе самой. Не беги от проблемы. Ее нужно решать. Вы с Костей были в долгой разлуке. Не позволь ей перейти в отчуждение. Сейчас ты живешь в своем неспокойном внутреннем мире. Уже скоро год, как сын рядом с тобой. Тебе нужно услышать сына. Да, нужно. Я понимаю, что ему здесь еще одиноко, нет друзей тех, что он имел там, да и все другое. Пока привыкнет, и о себе все понимаю. Ты права, я рою свой глубокий колодец и не могу достичь дна. Хочу напиться, а воды все нет. Твой колодец никогда не утолит твоей жажды. Прочти про подобный колодец в Библии. Иоанна, 4 глава. «Живую воду тебе даст только твой Создатель. Иисус ищет тебя. Ты можешь, как та самарийская женщина, попросить у него воду. Ой, Вероника, мы уже 7 минут перебрали нашего обеденного перерыва». Женщины встали и отправились на свои рабочие места. Вдруг Лидия остановилась и окликнула Веронику. «Послушай, у меня тут идея появилась для твоего Кости. Думаю, ему, да и тебе понравится. Я все разузнаю и тебе потом скажу». Через несколько дней Лидия высказала Веронике свою идею. Ее муж Александр каждую неделю ездил в Калифорнию с определенным грузом. У него был хороший знакомый, Виктор, тоже тракист, который имел большой дом в Сакраменто, где Саша нередко останавливался на ночь. В семье Виктора и Ольги было 2 детей. Сын Игорь, 16 лет, и 13-летняя дочь Лиза. Сам Виктор предложил Саше привести их сына погостить у них 2-3 недели на летних каникулах. Лида переговорила с мужем о Косте. «Что, если его познакомить со Славиком, и пусть себе вместе поотдыхают в Сакраменто? Только вот нужно спросить Виктора, не будет ли он и его семья против такого мальчишеского наводнения?» Виктор сразу дал добро. «Везите», — говорит, — «пусть себе отдыхают. Нам всем места хватит». «Ну, что ты по этому поводу думаешь?» «Это было бы замечательно. Для него, думаю, это будет настоящим сюрпризом. Я так тебе благодарна, Лида». «Ну, вот и хорошо. Как-нибудь приедете к нам, парни познакомятся, да и мы пообщаемся. Вот закончатся школьные занятия и встретимся. Хорошо?» «Хорошо. Спасибо, Лида». Приближались летние каникулы. Шли последние школьные дни. Костя уже сдал все тесты. Сегодня он был дома раньше обычного. Он включил компьютер и открыл страничку Facebook. Костя решил проверить, кто посетил его страничку. На Facebook он познакомился с Джимми, который жил в Лондоне. Его русское имя было Дмитрий. Родители Димы были преподавателями и работали в Лондонском университете. У Димы была еще старшая сестра. Она уже была замужем за англичанином. Дима был настоящим знатоком Лондона. Он много рассказывал Косте об этом прекрасном городе, водил Костю по самым красивым местам и угощал популярным английским блюдом, жареной в кляре рыбой с картофелем фри. Косте было очень интересно общаться с Джимми, и он не упускал возможности что-нибудь новенькое узнать от своего английского друга. Открыв свою страничку, Костя нашел письмо от него. «Отправляюсь с отцом в 2-недельный круиз на корабле. Приеду, свяжемся. Джимми». «Вот», – подумал Костя, – «счастливчик. С отцом в круиз отправился». И выключил компьютер. Ему стало грустно. Захотелось поговорить. «Ну с кем?» «С Ником!» Но телефон Ника Не отвечал. «С бабушкой!» Костя взглянул на часы. «Там еще ночь. Пойду встречу маму с работы. Она заканчивает через минут 40. Как раз успею». И, набросив олимпийку на плечи, Костя вышел из дома и направился к ресторану. Через 17 минут он уже был на месте и, найдя скамейку с хорошим обозрением парковок, сел и стал рассматривать забытый кем-то журнал. Со своего наблюдательного пункта Костя хорошо видел припаркованную мамину машину. Он хотел сделать ей небольшой сюрприз своим неожиданным появлением, поэтому то и дело посматривал в ту сторону, откуда должна была появиться мама. И вот, наконец, он ее увидел. Только она шла не одна. Рядом с ней был высокий черноволосый мужчина. Они о чем-то мило беседовали и улыбались друг другу. Подойдя к автомобилю, они остановились, и мужчина нежно привлек мать Кости к себе и поцеловал. Это было так неожиданно для Кости, что он растерялся и, смутившись, опустил голову. Когда он снова поднял ее, мужчины уже не было видно, а мамин автомобиль выезжал с парковок на дорогу. Отчего-то Косте вдруг стало трудно дышать. Такое тяжелое чувство он испытывал уже однажды. Да, Костя хорошо запомнил те горькие минуты, когда его отец взял за плечи и, ни слова не говоря, выставил за ворота собственного двора. Тогда он шел по дороге и не мог вместить случившееся в свой детский разум. Как он хотел увидеть своего папу! Да еще Пашка наговорил, что тот сразу полюбит Костю, потому что отец не имеет детей, кроме него, Кости. А вышло все совсем не так. Его выгнал человек, которого он уже в мыслях называл папой, папочкой, и страстно верил, что теперь он тоже будет иметь отца, как все его друзья. Не тут-то было. А что произошло теперь? Почему эта ноющая боль охватила его сердце таким жгучим обручем? Зачем он пришел сюда и стал невольным свидетелем этой неприятной для него сцены? А что, собственно, произошло? В маминой жизни есть еще кто-то, кроме него. И этот красивый мужчина ей дорог. С какой любовью она смотрела на него? Она его любит. А что будет теперь со мной? Для чего она позвала меня жить в эту Америку? Я везде лишний. Не нужен ни отцу, ни ей, маме. Не нужен. Костя поднялся со скамейки и медленно пошел в противоположном направлении от исчезнувшего из вида маминого автомобиля. По дороге сновали машины. Навстречу шли, весело разговаривая, молодые люди и старушки с собачками. Ему хотелось остаться совсем одному, спрятаться где-нибудь в глубине парка, чтобы дать волю сдавившим горло слезам. «Бабуля, тебе я мог все рассказать, и ты всегда понимала меня. Что бы ты сказала на этот раз? Какой бы дала мне совет? Почему я так далеко забрался? В этом чужом городе я совсем один. Нет, есть еще Ник, но я не могу рассказать ему об этом. И есть Джим. Ему можно бы, но надо ждать 2 недели. Как жить эти 2 недели? Как вести себя с мамой? И что я могу ей сказать? Что я и люблю ее, и не хочу? Чего не хочу? Костя не мог найти верную мысль, которая выразила бы его внутреннее противление тому, что он видел несколько минут назад. Он шел по каким-то узким улочкам и даже не замечал, что эти места ему вовсе не знакомы. Вдруг перед ним вырос большой рыжий пес. Он ткнулся носом в его колени и дружелюбно завилял хвостом. Костя совсем не испугался. Он смотрел на приятную морду пса, и ему захотелось погладить его. Он протянул руку и нежно потрепал пса за загривок. Собаке, видимо, это понравилось, и она быстрым и ловким движением встала на задние лапы, а передними уперлась в грудь Кости. Теперь ее морда была прямо напротив Костиного лица. Собака смотрела на Костю добрым, умным взглядом. И от этого взгляда в душе у Кости потеплело. «Собака! Собака! Как тебя зовут? Ты умница! А где же твой хозяин?» «Арчи! Арчи! Ко мне!» Русская речь заставила обернуться Костю. У открытой калитки дома стоял паренек и звал пса. Собака повернула голову на зов и сильнее завиляла хвостом. Потом снова обнюхала Костю и бросилась к пареньку, который уже приближался к ней. Костя огляделся. Он никогда не бывал в этих местах. «Эй, парень, привет!» – окликнул он хозяина собаки. «Я, кажется, заблудился. Не скажешь, как выйти на Сэнди-стрит?» «Привет!» – паренек оглянулся. «Ты что, тоже русский?» «Сэнди-стрит совсем в другой стороне!» Парень с собакой подошли к Косте. Парень протянул руку Косте. «Меня Славой зовут, а тебя?» «Я Костя, понимаешь, брел просто по улице, задумался. И вот только твоя собака в чувство привела. Хорошая она у тебя, добрая». «Это точно. Давай мы тебя с моим Арчи выведем из этих улочек. Тут можно долго плутать, не зная этого района. Ты, наверное, недавно здесь, в Америке, да?»
«Недавно, еще года нет. А ты?»
«Я уже 10 лет. Мне 6 не было, когда меня сюда привезли».
«А по-русски говоришь здорово».
«А у нас дома закон. Только по-русски говорить. Отец считает, что русский сохранить нужно. За английскую речь штраф налагает». Славик улыбнулся. «Внеочередное дежурство на кухне. Или в гараже уборка. Зато русский все знаем, не хуже английского».
«Я думаю, это правильно. Вот, смотри, мы вышли из нашего районного лабиринта.
Теперь ты знаешь, где находишься? Знакомая территория?»
«Теперь знаю. Спасибо тебе, Слава.
И тебе, дружок Арчи, тоже спасибо. Особенное. Ты мне, сам даже не подозревая, помог здорово. Ну, я пошел. Всего вам доброго. Может, когда еще увидимся?
Счастливо, Костя. Может, и увидимся.
В городе одном проживаем все-таки. Но будь здоров. Иди прямо до перекрестка, а потом налево поверни и выйдешь на Сэнди-стрит». Слава взял Арчи за загривок и пошел назад. А Костя смотрел им вслед, провожая их благодарным взглядом. Вероника ехала на свидание с Анваром. Он позвонил ей и пригласил на просмотр нового фильма. У Анвара был выходной,
И она тоже отправилась с работы раньше на 3 часа, чтобы провести это время с ним. Редко, но все же они позволяли себе делать такое. С тех пор, как приехал сын, Вероника должна была придать своим отношениям с Анваром большую скрытность. И это подавляло ее настроение. Когда она подъехала к кинотеатру, Анвар уже поджидал ее. Она сразу увидела его, стоящего у одной из колонн с розовой гвоздикой в руке. Когда она припарковала машину, Анвар открыл дверцу и, нежно улыбаясь ей, восхищенно произнес: «Ты затмишь все цветы мира своей совершенной прелестью, милая. Я так рад, что ты моя любовь». Вероника никак не ответила на комплимент. Выйдя из машины, приняла цветок и вяло улыбнулась. Анвар сразу заметил ее подавленность. «У нас есть время перед фильмом посидеть в кафе. Есть о чем поговорить, не так ли?» «Есть», – односложно ответила Вероника. Анвар взял ее за руку и подвел к столику под голубым зонтом. Принес минеральную и мороженое. Вероника молча приняла и то, и другое. «Вероника, я готов выслушать тебя. Что произошло? У тебя проблема, я чувствую. С сыном?» Вероника вздохнула и отвела взгляд в сторону. «Видишь ли, Анвар, сын тут ни при чем. Проблема у нас с тобой. Если я ошибаюсь на твой счет, то насчет себя уж точно не ошибаюсь. Я чувствую, что так дальше продолжаться не может, Анвар. И я не хочу...» «Что не может, Вероника? Что ты имеешь в виду?» «Наши с тобой отношения. Ты меня не любишь больше, Ника?» Когда Анвар начинал волноваться, он всегда переходил на короткий вариант имени и называл ее Никой. «Если ты нашу любовь называешь просто отношениями...» Анвар не договорил, и его красивые карие глаза подернулись пеленой грусти. Вероника любила его, и ей стало еще горше от того, что она была вынуждена довести этот разговор до конца. Последние несколько месяцев она чувствовала, как в ее душе поднимается самоосуждение. Оно то усиливается, то вновь отступает. Но даже и в это короткое время его угасания она не испытывает той былой радости от встреч с Анваром, какая ее наполняла во все предыдущие годы. Она нередко ловила на себе взгляд сына, который, ничего не говоря, отводил его в сторону, и лицо его в этот момент было задумчиво печальным. Уже несколько дней Вероника мысленно обговаривала с Анваром свое желание прийти к определенному решению в их отношениях. И сегодня она хотела это осуществить, убеждая себя, что есть только 2 пути. Первый – оформить их отношения, к которому благоволила ее душа. Второй – расстаться навсегда, если невозможно исполнение первого. Но этот второй путь пугал ее. Она понимала, что на разрыв с Анваром она совсем не готова. Потерять его – значит потерять часть себя. Так думала она. «Я только теперь люблю по-настоящему. Только его. А без него...» И она видела себя одинокой, с насильственно задушенной любовью, и не могла думать дальше ни о чем. «Почему ты молчишь? Я не могу потерять тебя. И ты это хорошо знаешь. Ты единственная, кто мне нужен. Я люблю только тебя. Я сама не хочу разувериться в этом, Анвар. Но для тебя есть нечто большее, чем наша любовь. Это требование твоей семьи. Ты сам говорил, что не можешь идти против желания родителей. Они не позволяют тебе, взрослому мужчине, жениться на мне. Но терпят твои похождения со мной. Прости. Я должна, наконец, назвать вещи своими именами. Ты согласился с этим. Тебя это устраивает. Меня нет. Я лгу себе, что все в порядке, а теперь еще должна лгать сыну. Я больше не могу жить во лжи. Меня мучит совесть. Анвар слушал Веронику, смотря прямо в ее глаза. Он хорошо понимал боль своей любимой. Он действительно дорожил ею, любил самозабвенно, хотел сложить к ее ногам весь мир, но не мог пойти против воли семьи. Он чувствовал, как в его висках больно пульсирует кровь, как безысходность сжала тисками его сердце. «Ника, послушай, пожалуйста. Я не могу поверить, что тебе легко будет уйти от меня. Расстаться – это не выход. Мы должны подождать. Что-то должно измениться. Что-то изменится обязательно. Что, например, изменится мнение твоих родителей? Или ты наперекор всему женишься на мне? Или исчезнет моя совесть? Я не знаю, Вероника. Я знаю только одно. Моя любовь к тебе на всю жизнь. Не уходи!» Вероника поднялась и пошла, не оглядываясь, прочь. С каждым шагом ей становилось все труднее дышать. В какой-то момент ей показалось, что она потеряет сознание и упадет. Но, к своему счастью, она уже дошла до машины и, открыв дверцу, опустилась на сиденье. Через минуту Вероника завела мотор и тронулась с места. Боковым зрением она увидела Анвара, сидящего за столиком, с погруженной в ладони головой. Вероника заглянула в комнату Кости и, увидев сына с довольством потягивающимся в кровати, весело приветствовала его. «Сынок, доброе утро! У нас сегодня будет необычный день. Во-первых, у меня выходной. Во-вторых, мы едем в гости. Помнишь, я тебе говорила о моей хорошей знакомой Лидии? Она в нашем ресторане работает. Так вот, мы приглашены к ним на обед. Поднимайся. Раз, два. Нам нужно еще и в магазин заехать. Быстренько.
Доброе утро, мам. А что мы там будем делать? Ой, может, мне лучше дома остаться, а? Сама
Ну-ну-ну, так не пойдет. Я хочу провести день со своим сыном. Вместе поедем. Тебе не будет так скучно. Сын Лиды – твой ровесник.
Ладно, я скоро.
Через час с небольшим Вероника с Костей подъехали к дому, где жила семья Лидии. Костя, выходя из машины, удивленно оглянулся.
Я, кажется, здесь уже был.
Точно, мне знакомо это место.
То есть, как это уже был здесь?
Ты здесь никак не мог быть. Я сама впервые тут.
Вдруг открылась калитка. Из двора выбежала рыжая собака. Она направилась прямо к Косте. Вероника испугалась, что она укусит его, и громко вскрикнула. Но Костя восторженно раскрыл объятия подбежавшей собаки и ласково потрепал ее за загривок.
«Арчи! Арчонок! Ты меня узнал! Здорово, дружище! Вот и не ожидал, что снова с тобой увижусь! А где же твой хозяин?»
«А вот и я! Привет, Костя! Бывает же такое! Ты что, тогда на разведку ходил? Следопыт, получается!»
«Привет, Славик! Никакой разведки не было! Я тогда правда случайно здесь оказался, но рад вновь увидеться с тобой и с Арчи тоже!»
Вероника смотрела на ребят и плохо что понимала. Одно было ясно – они уже встречались прежде. Она точно помнила, что сын никогда не говорил ей о знакомом по имени Славик. В открытых нараспашку воротах появилась Лидия. Улыбаясь, она подошла к Веронике, приветствуя ее.
«Добро пожаловать! Ну, что это вы у ворот знакомитесь? Проходите во двор!»
«Славик, убери свою собаку!»
«Вероника, входи!»
«Здравствуй, Лида! Я так понимаю, наши дети знакомы уже? Только мне самой это в новинку!»
«Знакомы? Ничего удивительного нет! У молодежи это легко и просто получается. Я уже не удивляюсь их всевозможной находчивости».
Закрывая ворота за вошедшими во двор, весело отозвалась Лидия. На крыльце стоял хозяин дома, приветливо разведя руки в сторону.
«Вероника! Костя! Добрый день! Проходите! С миром принимаем! Я Александр! Для Кости дядя Саша. Будем друзьями. Дружба ведь это хорошее дело. Не правда ли, молодые люди?»
Ребята, посматривая друг на друга, закивали головами. Вероника подала Лидии цветы и повелела Косте принести торт, который остался в машине. Наконец, все вошли в дом. Гостиная была довольно просторной. Здесь все дышало простотой и уютом. Вероника сразу обратила внимание на необычное изречение в красивой резной рамке, которая висела напротив входной двери. «Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти».
«Усаживайтесь поудобнее, Вероника», – предложил Александр, указывая на просторное мягкое кресло, а сам сел на диванчике, стоящем напротив.
«А вы, ребята, не вздумайте ушмыгнуть, садитесь тоже. Пока мамин обед не подан на стол, мы можем заняться чем-нибудь полезным. Например, рассказать какой-нибудь случай из жизни, в котором есть доброе зерно мудрости. Ну, кто самый смелый? Можно приступать!»
«Я вижу, у вас здесь изречение, очень даже замудренное, о мудрости, о жизни, о смерти».
Вероника взглядом указала на висящий на стене текст.
«Хотите сказать, что одно другому помогает?»
«Это вы сами уже говорите. А вот мы сейчас увидим, так ли это на самом деле. Как только послушаем первую историю, кто же начнет?»
«Я попробую». Костя поднял руку, будто находился в классе. «Эту историю я услышал от одной девочки, с которой вместе был в христианском лагере. Звали ее Настенька. И именно так ее называли в лагере все, и дети, и взрослые. Настенька верила в Иисуса всем сердцем. Она училась в 6-м классе, где все знали, что она верующая. Одноклассники и учителя давно привыкли к тому, что Настенька ходит в дом молитвы и тихонько молится на переменах. Но вот в школу пришел новый учитель географии.
он стал классным руководителем, где училась Настенька. Учитель терпеть не мог богомольцев. Когда он узнал, что Настенька верующая, он стал смеяться над ее верой и занижать ее оценки. Он высмеивал ее перед одноклассниками. Она же всегда оставалась спокойной, хоть и сильно внутренне боялась этого учителя и его насмешек. Так прошел учебный год. К ее сильному огорчению география в том году вошла в экзаменационные предметы. Настенька выучила все билеты и знала весь материал довольно хорошо, но на экзамен шла с большим волнением. Она ответила по билету все, и тогда учитель стал задавать ей вопросы, которых не было в билетах. Таким образом, он снизил ее оценку. Она получила 3. На следующий день выдавались ученикам табели с готовыми оценками. Настенька пришла в класс с букетом цветов. Она специально вошла в класс позже всех и сразу подошла к учителю. Протянув ему прекрасные белые розы, Настенька, подавляя свое смущение, громко произнесла: «Владимир Иванович, эти цветы я дарю вам. И еще я хочу сказать, что очень благодарна Господу Иисусу за вас. На протяжении этого года мне было очень трудно приходить на урок географии. Для меня было так трудно быть вашей ученицей. Я молилась о вас и о себе. И вот что я поняла. Через вас Господь менял мое сердце. Он учил меня прощать обижающих и даже любить их. Я получила 3 по географии. И это не так страшно. Гораздо важнее то, что я победила свои обиды. И эти цветы дарю вам от всего сердца. Спасибо вам, Владимир Иванович, за все!» Учитель, как завороженный, смотрел на Настеньку и слушал ее речь. Когда она закончила, он взял из ее рук цветы и опустил голову. В классе стояла полная тишина. Все были удивлены Настенькиным поступком. Наконец учитель встал и обратился к Настеньке. «Я был неправ, Настя, и очень сожалею об этом. Ты знаешь материал, и 3 – это несправедливая оценка. Я поговорю с директором и объясню ему свою вину. Табель ты получишь завтра с другой оценкой по географии». Вот такая история о Настеньке. Костя закончил свой рассказ и обвел взглядом слушающих, немного дольше задержав свой взгляд на маме. Вероника сжала свои ладони. «Я совсем не знаю своего мальчика. Он никогда не говорил мне об этом случае и не говорил о том, что знает Славика. Чего он мне еще не говорил?» «Замечательная история, Костя! Сколько в ней настоящей жизни! Откуда у этого подростка, Настеньки, столько силы? Как вы думаете, Вероника?» «Девочка сама ответила на ваш вопрос, Александр. Она сказала учителю: через вас Господь изменил мое сердце. Стало быть, она и силу к этому изменению получила от Бога». «Вы, Вероника, конечно, знакомы с Библией, если так рассудили. Я не знаю другой подобной этой книги. Сколько читаю, все не начитаюсь. Открывается глубже и глубже. У меня есть замечательный друг. Леонидом зовут. Ну-ка, сын, принеси-ка альбом, пожалуйста. Он уже несколько лет живет в Грузии. Там у него ответственное и благословенное служение. Он с большой буквы миссионер. Вот, посмотрите, на этой фотографии он с замечательным братом-грузином, сердце которого пылает для Господа. И этому способствовал один забавный, на первый взгляд, случай.
На самом деле это совсем не случай, а серьезный урок, который был снизпослан свыше. Вот послушайте. Брата грузина зовут Вагиз. Леонид встретил его в парке, где проводил миссионерское служение. Услышав весть об Иисусе, Вагиз сразу откликнулся на нее. Он вышел вперед и обратился к Господу. Это была его первая молитва. Он плакал и просил у Господа прощения за себя и всех людей, страшно возмущаясь людской жестокостью, с которой был распят наш Спаситель. Вагиз, как большинство грузинов, оказался очень горячим и эмоциональным человеком. Спустя месяц после покаяния или около того, Вагиз отвозил Леонида домой. И по дороге их остановила одна женщина, убедительно прося подбросить ее в аэропорт, так как опаздывает на самолет. Вагиз согласился. Подъехав к аэропорту, он не стал искать свободную парковку и припарковал машину у бордюра. Женщина рассчиталась с Вагизом, и мужчины помогли ей донести багаж. Вернувшись к автомобилю, увидели у машины полицейского. Он выписывал Вагизу штраф на 5 рублей за припаркованную в недолжном месте машину. Что тут началось? Вагиз стал убеждать полицейского, что это он не сделал преднамеренно, а произошло это, потому что его матери стало плохо с сердцем. Он вынужден был бросить здесь машину по этому несчастному случаю. И что такое больше никогда не повторится. И что он очень сожалеет об этом. И тому подобное. Вагиз разразился потоком самоосуждающей речи и благодарил полицейского за то, что тот славно исполняет свой долг. Полицейский порвал штрафной бланк и отпустил его. Как только полицейский отошел от машины, Вагиз, широко улыбаясь Леониду и от удовольствия потирая руки, спросил Леонида: «Как я его, а?» Но увидев, что Леонид серьезен и даже огорчен, он задал другой вопрос. «Что случилось, дорогой? Ты только что за 5 рублей продал вечность», — ответил Леонид. Вагиз изменился в лице и несколько мгновений стоял, словно вкопанный, задумавшись над ответом друга. Потом схватил Леонида за рукав и потащил со словами: «Пойдем в кусты, я каяться буду!» «Нет уж», — ответил тот, — «не в кусты тебе надо, а беги за полицейским и объясни ему, что ты все наврал, что никакой мамы с больным сердцем вовсе не было. Заплати ему штраф и возвращайся. Потом можно и каяться». Чем закончилась эта история, думаю, объяснять излишне. После исполнения своих христианских обязанностей Вагиз упросил Леонида сфотографироваться на память, чтобы эта фотография была для него постоянным напоминанием его беспечного греховного поступка. Сейчас Вагиз – пастор церкви. Один раз в год он рассказывает своей церкви эту историю как назидательный пример для христианского бодрствования. И всегда заканчивает свой рассказ словами: «Не продавайте вечности ни за какие деньги, ни за какие удовольствия, но будьте письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми человеками». Вот какое мудрое зерно можно извлечь из этой жизненной зарисовки. Лучше сказать правду сквозь слезы и получить в небе вечную радость, чем неправду сквозь смех и заслужить вечные муки в аду. В комнате стояла тишина. Все слушатели были в задумчивости. Лида уже несколько минут стояла, прислонившись к косяку, не решаясь прервать рассказ мужа. Она знала, каким славным назиданием исполняется душа, внимающая этой незамудренной истории. И она мысленно молилась о Веронике. Александр заметил жену и, хлопнув себя по коленям, весело воскликнул. «Наш стол уже накрыт!» «Я правильно понял, Лидушка?» «Тогда к столу, дорогие! Всему свое время! Есть и пить, и видеть доброе во всяком труде – это дар Божий!»
Вы прослушали третью радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!